Привет! В эфире Шмулик Саминский. Мы с вами продолжаем изучение беседы Ребе, которая была произнесена Ребе в четверг недельной главы Койрах, когда произошло новомесячье месяца Тамуз 5751 года и третьего Тамуза 5751 года в день Исхалта де Геула, начало освобождения предыдущего Любавического Ребе из его заключения в шпалерной тюрьме в Петербурге. На протяжении предшествующих пунктов беседы мы пришли с вами к выводу о том, что три великих чуда, которые связаны с этими днями, два чуда, произошедшие 3 Тамуза, выход предыдущего Любавического Ребе из шпалерной тюрьмы, из заключения, которое было связано с обвинением его в антиправительственных действиях, было связано с его инициативами в распространении Торы и еврейства в Советском Союзе. Чудо остановки солнца в Гивоне, которое произошло в тот же день, в дни Яишуа бен Нуна, преемником Моше Рабейну, который выводил сыновей Израиля в землю Израиля, захватывал землю Израиля вместе с еврейским народом. И чудо, о котором говорится в недельном разделе Койрах, чудо расцветания посоха Аарона, они обладали одним и тем же намерением, которое вложил в них Всевышний. Они были направлены не на то, чтобы сломать законы природы или отменить законы природы на время осуществления этого чуда. Они подразумевали изменения в законах природы этого мира, влияние на природу этого мира. Именно по этой причине эти чудеса происходили не в один присест, а проходили через несколько стадий. Как, например, в чуде освобождения Ребе из заключения в шпалерной тюрьме, освобождение проходило через ряд стадий. Освобождение Ребе, отправка его в ссылку в Кострому, получение Ребе известия об освобождении, затем получение Ребе свидетельства об освобождении, отъезда Ребе домой, выезда Ребе из России и вплоть до падения советского режима, которое произошло уж совсем недавно, в те дни, когда Ребе произносил эту беседу. В завершении предыдущего урока мы с вами связали с нашими рассуждениями то, что обсуждение, которое в то время, в соответствии с данными известными Ребе, честно говоря, мне трудно сопоставить это с тем, что было известно мне на тот момент. Люди говорят, что летом 1991 года еще было это далеко не всем известно, что обсуждается изменение названия нашего города с Ленинград на Петербург. Но Ребе уже об этом говорит, что в настоящее время происходит обсуждение того, а не изменить ли название того города, в котором в заключении находился предыдущий Ребе, города Ленинград, не изменит ли его название на Петербург, на то название, которое этот город носил, когда в заключении, опять же в тюрьме, в нем находился Алтер-Ребе. Название, мы продолжаем с вами по тексту беседы, находимся мы с вами в самом конце 401 страницы, для тех, кто следит за нами по третьему тому Сифрей Исвайду за 5751 год. Это название Петербург, оно было связано с именем царя, который построил этот город, и который, собственно, назвал его, и царя, который представлял собой как явление, как символ, нечто противопоставленное коммунистам, нечто несовместимое с коммунизмом. Несмотря на то, что также под властью этого царя было множество различных препон и множество проблем у евреев, это в любом случае не достигало тех проблем, которые возникли в те времена, когда был арестован Баала Майсер Вагиуда, предыдущий Ребе, который находился в заключении в этом городе, и 3 Тамуза вышел из этого заключения для того, чтобы отправиться в ссылку. Необходимо сказать, что обсуждение этого вопроса и желание сменить название этого города на прежнее, вот Ребе здесь об этом не упоминает, и, может быть, кто-то из слушателей не знает об этом, наш город сейчас называется Петербург, его имя было сменено на Петербург, но область по-прежнему ленинградская, поскольку, как я узнал в прошлом году, различные левые силы, они больше окопались в нашей области, поэтому они не позволили сменить название области на петербургское, и так и ленинградское и остались. Так вот, обсуждение и желание сменить обратно имя, название города Ленинград на Петербург, мы видим в большем раскрытии действия, которые привлекаются из освобождения 12-13 Тамуза, общего освобождения всех сыновей Израиля от противников их в общем плане и в частности в том государстве. Мы переходим с вами к 8 пункту беседы. И может быть необходимо связать то, что мы сказали выше, также с месяцем освобождения, месяцем Тамуз. Этот месяц, он является 4 месяцем. Мы многократно с вами говорили, что счет месяцев ведется в еврейском календаре, как ни странно, не с месяца Тишрей, с которого начинается год, а с месяца Нисан. Соответственно, это 4 месяц, который приходит после и использует силу, получает силу 3 месяца Ярхот Лисой, месяца, который мы, скажем, в предыдущей недельной главе, которую тоже выучили на этой неделе, в первые дни этой недели, мы называли 3 месяцем, и когда мы говорили о том, что число 3, оно очень связано с дарованием Торы, наподобие 3 и 4 букв алфавита, букв Гимел и Далет. Эти буквы, они, буква Гимел является созвучной со словом Гимуль, то есть воздаяние, а буква Далет является созвучной со словом Далим, со словом нищие, то есть воздаяние нищим. Гимел – Далет, Гимуль – Далим, воздаяние нищим. Воздействие Гмуль 3 месяца, месяца дарования Торы, это буква Гимел, на 4 месяц, месяц, в который привлекается и завершается заключение Ребе, наподобие идеи Далим нищих, образом таким, что аспект Далим, он превращается в месяц Геулы. То есть, месяцы Сиван и Тамуз, которые следуют друг за другом. Сиван, 3 месяц, указывает на воздаяние, он является дающим началом. Месяц Тамуз, в который происходит вот это вот самое заключение, разрешение заключения предыдущего Ребе, связан со словом «далим», со словом «нищие», является принимающим началом, но вот этот гимел, он привлекается в «далит», таким образом, что Далит становится не нищим, принимающим началом, а тоже становится дающим началом. Он превращается в месяц освобождения. И необходимо сказать, что эта идея намекается очертанием буквы Далит. Несмотря на то, что буква Далит и буква Рейш, помните наше рассуждение на прошлом занятии о названиях глав Койрах и Хукас, Койрах и Хукас, которые оба включают в себя буквосочетание Хескув, Хойк, то, что выше разума, и, соответственно, буквы Рейш и Тов. Мы говорили с вами о разнице между буквами Рейш и Тов и указывали на то, что буква Рейш не случайно созвучна со словом Реш, то есть бедность. Она указывает на отрыв верхних уровней от нижних, на отрыв между мыслью, речью, с одной стороны, и действием нижним, с другой стороны, в частности. Так вот, буква «далит», она отличается, хотя и похожа, на букву «рейш». Подобны они тем, что обе указывают на идею бедности. Буква «рейш», как мы сказали с вами, это просто есть такое слово «рейш», бедность. Буква «далит» указывает на «далус», на другое слово, синоним, синоним слова «рейш». И обе они состоят из двух штрихов. Собственно, те, кто представляет себе эти буквы еврейские, они понимают, что буквы эти очень мало различаются, и одной из достаточно распространенных ошибок среди изучающих еврейский алфавит является вот путаница, в частности, между буквами «рейш» и «далит». Отличаются они, в общем-то, только тем, что буква «рейш» не обладает крышечкой ее, верхняя часть этой буквы, верхний штрих, он не выходит за рамки вертикального штриха, верхний горизонтальный штрих, а в букве «далит» верхний горизонтальный штрих выходит немножечко назад за предел вертикального нижнего штриха, более нижнего, более низкого штриха. Так вот, эти две буквы состоят из двух штрихов. Один, который расположен сверху по горизонтали, другой, который расположен снизу по вертикали. Но есть существенная разница, принципиальная разница между ними. Буква «далит», у нее есть точка, вот это вот самое место, которое крышка «далит» выходит назад за вертикальный штрих. Точка буква «юд», которая свешивается сзади, которая уходит назад, которая в конечном итоге связывает эти два штриха, горизонтальный и вертикальный. Что не так в букве «рейш»? Одна из идей, которая заключена в этом. Данная точка, она указывает на идею битуля. Выше мы с вами на прошлом занятии как раз говорили о том, что, в принципе, точка указывает на битуль. Битуль – аннулированность человека, подчиненность человека Всевышнему, отсутствие собственного существования, отсутствие ощущение собственного существования, на нее указывает точка, минимальный знак, самый мизерный знак. Это указывает, вот эта вот самая точка, юд, буква юд, она представляет собой именно-таки только точку, она указывает на точку еврейства, которая есть в полноте у каждого еврея, даже когда он находится в положении ахираим, даже когда он находится в положении сложном, он не связан со святостью, он не находится в рамках святости, он не может проявить ту глубочайшую святость, те высочайшие уровни божественные, которые в нем заложены. Даже в такой ситуации он на самом деле, битуль в нем находится в полноте. В соответствии с высказыванием благословенной памяти мудрецов, «Апальпиши хоту исролю», что несмотря на то, что еврей согрешил, он по-прежнему остается евреем. Он не перестает быть евреем из-за того, что он нарушил волю Всевышнего, поскольку его связь с Богом, она более высока, чем взаимоотношения с Богом на уровне выполнения приказов, следования приказам Бога и так далее. Поскольку точка еврейства, она выше всех миров, всех сокрытий, и выше всех уровней седра и шталшус, выше всех уровней, которые связаны с творением миров, вот эта вот точка, она связывает еврея с точкой свыше, аспект его ехиды. Эта точка указывает на аспект ехиды. Помните, на прошлой неделе мы с вами, изучая беседу, говорили, упоминали с вами о самом внутреннем аспекте души, аспекте, который не одевается на настоящий момент в материальное тело еврея. Нашей задачей является раскрыть его в этом мире. И намерение его нацелено только на объединение со Всевышним, только на божественность. Так вот, вот ехида в евреи, каким бы еврей ни был с точки зрения его раскрытых сил, с точки зрения его проявленности в этом мире, она соединяет его с ехидой свыше, она объединяет его с той точкой, которая свыше, с точкой божественности. И вот эта вот точка, битуль, который свисает в букве далит, да, можно так выразиться, находится сзади вот этого горизонтального штриха, указывает на то, что далус, что бедность, на которую указывает буква далит, как мы сказали выше с вами, далит, на которую указывает буква далит, она является битулем со стороны святости. На самом деле бедность – это, как и любое понятие, собственно, палка о двух концах. Бедность может означать какие-то негативные вещи, например, там, духовная бедность еврея, или бедность, при которой еврею нечего есть. А может указывать на другое, может указывать на самоощущение еврея, на его понимание, осмысление, что он представляет собой абсолютное ничто, ихбин горништ, указывает на его осознание, трезвое осознание своего места в этом мире, что он представляет собой абсолютное ничто. Так вот, далит указывает на бедность именно в таком плане, поскольку в него включен юд, включена вот эта вот самая точка, которая указывает на аспект ехиды в еврее, и который связывает еврея с аспектом ехиды в божественности, которая связывает его с высочайшими уровнями. Далит также от слова делисони, от слова воздымание флага, наподобие достоинства тфила леони, наподобие достоинства псалмов Давида, некоторые из которых начинаются словами тфила леони, молитва нищего, достоинство, преимущество молитвы нищего над молитвой богатого. Молитвы нищего, которая приводит к тому, что человек перед Богом изливает свою беседу, изливает свое содержание. Что не так? В букве Рейш. Что значит, что не так в букве Рейш, у которой нет вот этой самой точки битуля? Это бедность, которая не обусловлена осознанием евреем своего еврейства, осознанием его правильного положения по отношению ко Всевышнему. Эта бедность заключается в том, что у него нет наоборот. Это бедность со стороны противопоставленной святости. Это бедность, которая заключается в том, что у еврея нет контакта со святостью. Тоже бедность, но абсолютно другого рода. И в соответствии с этим можно объяснить разницу между двумя вот этими направлениями, двумя подходами, которые выражают две буквы «рейш» и «далит». Два направления, горизонтальный и вертикальный, они включают в себя все уровни «седер ишталшу», включают в себя все уровни того процесса, благодаря которому Всевышний творит этот мир, который в основном делится на верх и низ, на ширину и длину. И у буквы далит, и у буквы рейш есть, как мы сказали с вами, уже два штриха, один горизонтальный, другой вертикальный. Горизонтальный подразумевает все многообразие различных аспектов свыше, вертикальный подразумевает многообразие всех аспектов, как они распространяются вниз, как они распространяются по направлению к низу. Верхний штрих, он распространяется по горизонтали, как мы с вами сказали, он указывает на полноту распространения. Но на самом верхнем уровне, с точки зрения качественной, вот этот самый длинный штрих, распространяющийся в длину, указывает на привлечение сверху вниз на уровни более низкие. Верхний штрих указывает на качество, нижний штрих указывает, наверное, можно так сказать, на количество. Полнота служения выражается в том, чтобы два вот этих достоинства, они находились в полноте. Понятно, что в человеке должно быть и все обилие высочайшей духовности, которой еврей наделен по своей природе, и которую он приобретает в результате своего служения. С другой стороны, безусловно, необходимо, чтобы еврей умел с этой духовностью обращаться, чтобы эта духовность, она не была духовностью, которая спрятана где-то у него в глубине души, а чтобы он на основе этой высочайшей духовности себя вел определенным образом, в том числе в материальности этого мира, определенные материальные действия совершал на основании тех мотивов, которые вот в нем внутри, в глубине присутствуют. Некуда битуля, точка битуля, которая скрепляет эти два направления, да, то, каким образом они привлекаются и пронизывают седр и шталшлюс, то, каким образом они пронизывают вот, систему существования этого мира. Когда есть две идеи верха и низа, но отсутствует некуда за битуль, но отсутствует вот это вот звено аннулированности, осознания своего состояния перед Всевышним, отсутствует суть всего этого процесса, в конечном итоге недостает в принципе в объединении между этими двумя началами, в объединении между верхом и низом, в объединении между духовным богатством, привлечением его внутрь Седри Шталсус. Вплоть до того, что в такой ситуации, когда нет буквы Юд, когда нет точки, которая связывает между собой верх и низ буквы, отсутствует полнота двух вот этих кавим, двух направлений, вплоть до того, что происходит разделение между ними, которое может привести к состоянию рейш, бедности, которая противопоставлена святости. Наподобие того, как это было у Короха, буквы слова Корох, как вы помните, составляют словосочетание «хойк рейш», как подробно объяснялось в пятом пункте. Но когда есть битуль, когда есть точка еврейства, точка, которая стоит сзади буквы «далет», и объединяет между собой вот эти два горизонтальные и вертикальные штрихи, которые с шиимихуцвали мадамишная камень, которая выше, которая вне и выше двух вот этих вот штрихов, которая больше, чем угол, чем угловая какая-то, угловое начало, которое скрепляет эти штрихи, и вместе с тем эти два штриха как в букве «далит», тоже наличествует, наличествует в своей полноте. Есть полнота служения двух штрихов и также полнота объединения между ними. И в этом заключается содержание четвертого месяца. Напомню вам, что рассуждения такие не очень очевидно понятные с части наших слушателей мы вели на тему сопоставление третьего гимл и четвертого далит месяцев еврейского календаря Сиван и Тамуз, и пытались прояснить значение месяца Тамуз через сопоставление далит числа этого месяца, четвертый месяц, и рейш буквы подобной букве далит. В этом заключается содержание четвертого месяца, месяца освобождения, освобождение, которое связано с третьим Тамуза, двенадцатым, тринадцатым Тамуза, что чудо, которое выше природы, наподобие точки, оно привлекается и превращает природу этого мира, то есть два вот этих вот самых штриха, горизонтальные, вертикальные горизонтальные штрихи, вплоть до того, что это достигает также состояния рейш, состояния с буквы рейш, нищенства, противопоставленного святости, идея заключения святости теми, кто противопоставлен святости, превращает также это, и более того, именно за счет спускания вниз в состояние беды, раскрывается то, каким образом имя Нойхивицоро, я с ним в беде, как сказал Всевышний еврейскому народу, что я с еврейским народом нахожусь вместе в беде, если у еврейского народа беда, которая указывает на сущность благословенного, которая выше всех разделений порядка спускания божественного тела, света для творения миров, верха и низа. И поэтому, несмотря на то, что Всевышний, он Эльен Шейн Лимайда Мимену, что Всевышний он является верхом, выше которого нет, и Абида, она осуществляется именно в нижнем материальном мире, ниже которого нет, имя Анохи Вецору, я с ним в беде. Противоположность Ишталшус, противоположность в противоположность порядку сокращения божественного света, который направлен на творение, в противоположность поступенчатости верха и низа. Всевышний спускается вниз и находится вместе с евреями в их беде. И также в этом положении аспект Ахираи, стороны противопоставленной святости, раскрывается в нем Юд, вот эта вот самая точка еврейства, вплоть до того, что привлекается она и связывает верх и низ, Седер и Шталшус, порядка творения этих миров. Давайте сейчас с вами прервемся и заключительные полчаса проведем вместе через 4 минуты.